Это были новости на волнах Радио Свобода.
Спасибо Семену Шацкому. И о погоде. На большей части европейской территории России благодаря циклонам установилась хмурая, дождливая, ну, настоящая осенняя погода. В Санкт-Петербурге сегодня без дождя, хотя бы температура днем плюс 8-10. В Москве вот местами дождик все-таки предполагается. Температура днем плюс 8-10, по области 7-12 градусов тепла, ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Ну что ж, переходим к главной теме утреннего эфира. Она посвящена сегодня финансовому кризису в Соединенных Штатах Америки, России и во многих других странах. Сотни миллиардов долларов, которые США готовы выделить на поддержку банков, согласно принятому в конце прошлой недели закону, вы знаете об этом, не смогли, тем не менее, успокоить инвесторов. В понедельник они продолжали сбрасывать акции. Продолжит тему Алан Давыдов.
На что рассчитывают руководители Федеральной резервной системы США и центробанков еще шести стран, снизив учетную ставку? Этот вопрос я задал Стивену Хорвицу, профессору экономики Университета Сент-Лоренс в штате Нью-Йорк. Они рассчитывают, что снижение ставки повысит уровень ликвидности в экономической системе. Совершенно очевидно, что население сейчас предпочитает иметь на руках больше ликвидных активов, таких, например, как доллары США. Это оттягивает деньги из оборота и лимитирует возможности банков по предоставлению кредита. Снижение учетной ставки удешевляет кредит и для банков, и для коммерческих фирм, и теоретически должно способствовать оживлению экономической активности. Насколько высока вероятность, что эти меры сработают? В краткосрочном плане это определенно поможет с точки зрения обеспечения клиентов банков деньгами, в которых они нуждаются. Это поможет предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации, по крайней мере сегодня, когда фондовый рынок еще не совсем в отчаянном положении. Достаточное количество денег в обороте должно вернуть к жизни нормальный процесс кредитования и, соответственно, стимулировать экономический рост. В более дальней перспективе при таком количестве денег в обороте вновь появятся перспективы высокой инфляции и даже возможность возникновения нового финансового пузыря. Вопрос в том, удастся ли в будущем избежать этих негативных последствий. Если нынешние ожидания руководства семи центробанков относительно эффекта снижения учетной ставки не оправдаются, что тогда произойдет? Если нынешнее снижение ставки не сработает, то нас ждет более глубокое замораживание кредитного рынка. Банки будут продолжать пытаться сосредоточить на руках как можно больше наличных средств, чтобы выжить в этом кризисе, продолжая распродавать все виды активов по бросовым ценам, что лишь усугубит проблемы. И мы увидим тогда очередное падение фондового рынка и пробуксовку других механизмов инвестирования. Но я все же надеюсь, что если ФРС обеспечит повышение ликвидности сейчас, в момент наибольшего спроса, то это отведет нас от края пропасти, по крайней мере, в обозримом будущем. Могут ли центробанки применить иные инструменты для того, чтобы предотвратить углубление экономического кризиса? Я думаю, что объявленная в среду мера самая оптимальная на текущий момент. Другие инструменты, имеющиеся в распоряжении центробанка, не столь точны и совершенны, как снижение ставки и инъекции ликвидности. Вместе с тем, думаю, нам следует не допустить сохранения за Федеральной резервной системой чрезвычайных полномочий, соответствующих нынешнему кризису, после того, как он пройдет. Сказал Стивен Хорвиц, профессор экономики университета Сент-Лоренс в штате Нью-Йорк.
Из репортажа корреспондента Радио Свобода в Вашингтоне Алана Давыдова понятно, что ситуация в Соединенных Штатах Америки неоднозначная. Неоднозначна она и в России, несмотря на заявление российской власти о том, что финансовая система страны достаточно сильна, чтобы пережить мировой экономический кризис. А вы, уважаемые слушатели, доверяете ли вы заявлениям российских властей о том, что экономическая ситуация в стране находится под контролем? Номера в Москве пейджинговой связи 660-1055, 660-1055, да, я думаю, что вы уже привыкли к этому новому номеру. И смс-связь плюс 7-903-743-2801. Доверяете ли вы заявлениям российских властей о том, что экономическая ситуация в стране находится под контролем? Приветствую в студии Михаила Шевелева, который сегодня внимательнейшим образом читает российские газеты. И, коллега, я предполагаю, что и российские газетчики тоже так или иначе продолжают анализировать, что ли, финансовый кризис в Соединенных Штатах и России и многих других странах.
Доброе утро. Российские газетчики анализируют финансовый кризис, который приобрел мировой характер и уже добрались даже до некоторых его последствий. Безусловно, первополосная тема для почти всех газет – это скоординированные действия центральных банков мира, которые снижают учетную ставку. Об этом пишет газета «Газета». Это же новость первополосна для газеты «Ведомости». Но есть и другие темы, так или иначе, связанные с тем, что происходит в мировой экономике. Например, выступление президента Медведева на конференции по мировой экономике во французском городе Эвиане заинтересовало многие газеты. «Известия» дают цитату из Дмитрия Медведева, это самая нейтральная позиция, а вот, скажем, «Независимая газета» одним только заголовком высказалась довольно жестко. Сообщая о том, что происходило в Эвиане, «Независимая газета» назвала эту информацию «Мюнхенские мотивы Дмитрия Медведева», имея в виду жесткую речь его предшественника Владимира Путина в Мюнхене. Такие последствия, как приобретение госкомпаниями некоторых частных финансовых структур, вот еще одна тема, которая волнует российскую прессу. Газета «Коммерсант» пишет о том, что российские железные дороги купили кита в мешке. Не случайно это ударение, речь идет о инвестиционной компании «Кит Финанс». Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», называют эту сделку скандальной и подозревают, что за ней стоят не бизнес-интересы, а некоторые частные финансовые интересы. Еще одна тема, не вполне связанная с экономическим кризисом, хотя, вероятно, косвенно имеющая к нему отношение. Это тема сокращения численности офицерского корпуса российских вооруженных сил. Первополосной посчитала эту тему «Комсомольская правда», которая сообщает своим читателям, что к 2012 году офицеров в российской армии станет вдвое меньше. А «Новая газета» довольно подробно сообщает о том, чем занимаются некоторые уволенные в запас офицеры на гражданке. По сведениям «Новой газеты», многочисленные ассоциации ветеранов, спецслужб, вооруженных сил и спецназа очень часто напоминают скорее банды, чем что-либо иное. Единственная газета «Московский комсомолец» обратила внимание на экзотическую новость вчерашнего дня. Это возможность предоставления 4-миллиардного долларового кредита России такой стране, как Исландия. Вчера эта новость казалась экзотической ровно до того момента, пока не выступил предприниматель Александр Лебедев и не рассказал о том, что Исландия – это крупнейший мировой офшор, и многие влиятельные люди в России – хранят там свои сбережения. Возможно, этим объясняется такая нетрадиционная финансовая инициатива. Об этом подробнее в газете «Московский комсомолец», и я думаю, что к этой публикации мы еще вернемся.
Отлично, договорились, Михаил. Михаил Шевелев сегодня читает и анализирует свежие российские газеты. Ну а в экономической части нашего эфира, в экономической панораме, буквально через 7-8 минут подробности уже озвученного тезиса коллегой, подробности от того, что 6 центральных банков мира, Европейского Союза, США, Великобритании, Швейцарии, Канады и Швеции одновременно объявили о снижении базовых процентных ставок по кредитам в своих странах. 7:45 московское время, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Президент Украины Виктор Ющенко объявил о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов. Российские миротворцы демонтировали все 6 блокпостов в буферной зоне вблизи Южной Осетии. Президенты России и Киргизии проводят сегодня в Бишкеке переговоры о сотрудничестве. Обвинение в непреднамеренном убийстве владельца сайта Ингушетия.ру предъявлено бывшему начальнику охраны главы МВД республики. Американские военные заявили, что в результате авиаудара сил США в Афганистане в августе погибли 33 мирных жителя, а не 7, как говорилось ранее. Более подробно об этих и других событиях в краткой сводке новостей на волнах «Радио Свобода» в середине часа. 14:07 на наших волнах. Слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, памяти поэта Олега Хапкина, эссе Бориса Парамонова «Поэзия и благоустройство», джаз на свободе Дмитрия Савицкого, Пеппер Адамс и Телониус Монк. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, 14 часов 7 минут, время московское. Переходим к спортивным новостям. Продолжается Кубок Кремля, теннисный турнир в Москве, 19-й по счету. А вчера в мужском одиночном разряде завершил выступление россиянин Игорь Андреев. Он в рамках второго круга проиграл в трех сетах французу Жереми Шарди. Еще в двух поединках сошлись только представители российского тенниса. И Теймураз Габашвили выиграл в трех партиях у Михаила Южного. 7-5, 4-6, 7-6. Игорь Куницын также в трех сетах нанес поражение Михаилу Кукушкину. В женской части, в женском одиночном разряде, четыре россиянки добились побед вчера. В рамках второго круга Елена Дементьева выиграла у Катарины Среботник из Словении, Светлана Кузнецова у итальянки Сары Эррани, а Динара Сафина у француженки Амели Морисмо. Ну а в матчах первого круга Надежда Петрова нанесла поражение своей соотечественнице Анне Лопушенковой. Анна Чеквитадзе выбыла из борьбы, потерпев поражение от восходящей звезды из Дании Каролины Возняцки. Вчера в чемпионате континентальной хоккейной лиги были сыграны два матча. Оба они проходили в очень упорной борьбе, и победитель был определен в овертайме. «Витязь» нанес поражение «Химику» 2-1, а «ЦСКА» взял верх над казахстанским «Барысом» 4-3. Ну и еще одно хоккейное событие, а именно Лига чемпионов, которая пришла на смену Кубку европейских чемпионов. Первый матч вчера прошел этого турнира в Уфе. Хоккеисты местного Салавата Юлаева принимали команду Чески Будиёвицы из Чехии и одержали крупную победу 7-1. В Бразилии продолжается чемпионат мира по футзалу. Вчера был завершен турнир первого раунда в двух группах. В группе А выступают российские футболисты, и они в последнем матче группового турнира выиграли у японцев 9-1. Бразильцы здесь же нанесли поражение кубинцам 9-0. И в результате Бразилия набрала 12 очков, Россия 9, Япония 6, Куба 3, Соломоновы острова очков не набрали. Ну и в группе Б три команды набрали по 9 очков после того, как Парагвай выиграл у Италии 4-2, а Португалия у Таиланда 3-2. Парагвай, Италия и Португалия набрали по 9 очков, Таиланд 3, и сборная Соединенных Штатов Америки завершила групповой турнир без очков. Таким образом, сборные Бразилии, России, Парагвая и Италии вышли во второй групповой раунд, в котором 8 команд будут разбиты на 2 четверки. Россияне выступят в одной группе с парагвайцами. Пока это вся спортивная информация, ну а теперь более подробно о том, что 6 центральных банков мира, Европейского Союза, США, Великобритании, Швейцарии, Канады и Швеции одновременно объявили о снижении базовых процентных ставок по кредитам в своих странах, причем сразу на 0,5 процентного пункта. Подробности в панораме Сергея Синецкого.
Шесть центральных банков мира – Европейского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании, Швейцарии, Канады и Швеции – одновременно объявили о снижении базовых процентных ставок по кредитам в своих странах, причем сразу на 0,5 процентного пункта. Снижение процентных ставок стимулирует рост экономики той или иной страны, поскольку банковские кредиты становятся в них доступнее. При этом увеличивается объем денег в экономике, что провоцирует рост цен. Международный валютный фонд значительно снизил прогноз темпов роста мировой экономики в 2009 году с 3,9% до 3%. Предыдущий прогноз был представлен в июле этого года. Объем экономики США по последнему прогнозу МВФ увеличится в 2008 году на 1,6%, в 2009 на 0,1%. Рост экономики стран еврозоны в 2008 году составит 1,3%, в 2009 0,2%. Последний прогноз МВФ в отношении экономики России – рост на 7% в 2008 году и на 5,5% в 2009. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка с 400 до 700 тысяч рублей, то есть в пересчете с 15 до 27 тысяч долларов. Как и до сих пор, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 700 тысяч рублей. Эксперты Всемирного экономического форума представили очередной ежегодный рейтинг национальных экономик мира по уровню их конкурентоспособности. Десятки его критериев собраны в 12 основных групп, среди которых зрелость рыночных институтов, развитие инфраструктуры, макроэкономическая стабильность, уровень здравоохранения и образования, а также эффективность рынков товаров и капитала или уровень технологического развития. Первая четверка стран рейтинга не изменилась с прошлого года. Соединенные Штаты, Швейцария, Дания, Швеция. Далее в первой десятке Сингапур, Финляндия, Германия, Нидерланды, Япония и Канада. Россия получила в рейтинге 51 место среди 134 стран, между Италией и Индией с одной стороны и Мальтой и Польшей с другой. В прошлогоднем рейтинге Россия была на 58 месте.
С деловыми новостями Сергей Синицкий. А официальный курс рубля, установленный Центробанком России, на сегодня составляет 25 рублей 16 копеек за американский доллар и 35 рублей 56 копеек за евро. Евро стоит сегодня доллар 36 центов. 7 часов 23 минуты московское время. Переходим к нашей постоянной рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский. И сегодня эта рубрика посвящена окончательному низвержению из сана епископа Чукотки Диомида. Очень громкое событие. Епископ Чукотки Диомид известен своей резкой критикой в адрес Московского патриархата.
Противостояние мятежного епископа и руководства РПЦ, длившееся не один месяц, завершилось так, как и должно было завершиться. Мало кто сомневался, что наказание будет суровым. На летнем архиерейском соборе Диомида осудили условно, дав ему возможность покаяться. Он ею пренебрег, более того, продолжал критиковать начальство и сполна расплатился за это, пишет историк религии Борис Фаликов в комментарии на сайте газета.ру под заголовком «Дон Кихот от РПЦ».
В шуме скандала мало кто обратил внимание на другое событие, произошедшее в далекой Италии. Католическая церковь проводит там библейский марафон. В течение недели священники и миряне читают по телевидению Библию. Первую главу книги «Бытия» прочел, конечно, сам Папа Римский. А вот выбор следующего чтеца на первый взгляд был странным. Им оказался представитель РПЦ при европейских организациях епископ Венский Иларион. Казалось бы, что общего между московским скандалом и заграничным триумфом православного епископа? Общее, однако, есть. Епископ Иларион – один из самых яростных критиков теперь уже бывшего епископа Диомида. Еще бы, он по своей работе отвечает за связи РПЦ с инославными и, прежде всего, с католиками, а чукотский бунтарь эти связи ни в грош не ставит. Более того, проклинает экуменизм как дьявольскую затею и требует его немедленного запрещения. То есть фактически пытается лишить преуспевающего церковного дипломата работы. И то, что тот читает Библию в компании Папы Римского в момент падения мятежника, носит символический характер.
Теперь все должны выяснить, чья взяла, и впредь не поднимать руку на генеральную линию. Проблема, однако, в том, что линия эта меняется как погода осенью, отмечает Борис Фаликов.
Казалось бы, речь идет о банальном противостоянии либералов-западников и консерваторов-почвенников в РПЦ. Но какой же западник, главный церковный дипломат и гонитель Диомида, митрополит Кирилл? Накануне извержения мятежника из сана он витийствовал по центральному телевидению, ратуя за то, чтобы имя России олицетворял Александр Невский. В устах митрополита святой князь предстал главным оплотом православной самобытности в борьбе с инославными извергами. Какое уж тут западничество? Скорее, полюбившееся на данном этапе властям евразийство. Почему же в это самое время протеже митрополита Кирилла читает Библию вместе с инославными извергами на их иноземном языке? Никакого противоречия здесь нет, как нет и мифического противостояния западников и почвенников в недрах РПЦ. А есть абсолютная власть церковной верхушки, которая одна вправе решать, когда и куда повернуть руль церковного корабля. Команда же должна беспрекословно подчиняться. Не таков Диомид.
По всей строгости церковных канонов наказан не обскурантизм Диомида, кого этим удивишь в РПЦ, а бунт против власти как таковой. Идейное содержание бунта не играет никакой роли. С равным успехом на его месте мог оказаться и отчаянный либерал, в открытую выступивший против начальства. В последние годы церковь выстроила мощную властную вертикаль, и посягнувший на нее должен сполна расплатиться за своеволие, чтобы другим неповадно было. делает вывод Борис Фаликов.
Я обратил внимание, что когда произошел вот этот вот случай с бывшим епископом Диомидом, я обратил внимание на то, что ему сочувствуют не только люди, близкие ему по духу, то есть консерваторы, антиэкуменисты, но ему и сочувствуют и люди с достаточно либеральными взглядами. Более того, ему сочувствуют в обществе в целом. И я немножко так удивился про себя. Ну вот как довольно-таки, сказать, человек, выражающий достаточно мракобесные взгляды, почему же либералы ему сочувствуют? Ну, может быть, это просто жалость к человеку, который пострадал. Это все-таки достаточно вещь типичная. Но дело не только в этом. А дело, на мой взгляд, в том, что это человек, какие бы взгляды он ни имел, это человек, выступивший против некой системы. Это личность, выступившая против структуры. Это такой, я бы сказал, идеалист. И это такой идеалистический бунт. И в этом случае уже как бы идейное задержание бунта роли не играет. И более того, в таком противостоянии личности против структуры всегда за личностью остается, она, конечно, проигрывает, но остается некий моральный, духовный авторитет. И когда вот я об этом подумал, то мне пришло вот что в голову. Ведь церковь сейчас православная, она претендует на то, чтобы обладать вот таким вот духовным авторитетом, потому что, ну, она занимается нравственными какими-то вещами, моральным, климатом, озабочена этим, но невозможно обрести духовный, моральный авторитет, если ты не являешься самостоятельным. И мне показалось, что церковь находится в таком своего рода как бы порочном круге. То есть, с одной стороны, она хотела бы иметь вот такой вот авторитет, но она не имеет самостоятельности. Она, по сути, встроена во властную структуру. Она, по сути, выполняет некие госзаказы в той же моральной сфере. И не имея вот такой самостоятельности, очень трудно претендовать на авторитет. И поэтому в противостоянии вот с этим, так сказать, Диомидом, взгляды которого я, конечно, совершенно не разделяю, получается, что моральный авторитет остается за ним, а не за официальной казенной структурой, каковой, к сожалению, в наше время является РПЦ.
Историк религии Борис Фаликов о низвержении сана епископа Диомида и о том, почему руководство РПЦ так жестко борется с теми, кто пытается ему противостоять. Сайт Газета.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В 10:07 на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Как распорядиться судьбой Верховной Рады президент Ющенко? Вот об этом после вчерашнего телеобращения главы государства к украинскому народу Владимир Кармурза, ведущий программы, беседовал с депутатом Госдумы России Сергеем Марковым. Ну, а вы уже знаете, уважаемые слушатели, о том, что президент Украины Виктор Ющенко объявил о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов. Сейчас московское время 7:30. На наших волнах краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Досрочные парламентские выборы на Украине могут состояться 7 декабря, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Степан Кавриш. По его словам, голосование проводится в течение 60 дней после опубликования указа о роспуске Верховной Рады. Президент Украины Виктор Ющенко в среду вечером объявил о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов в среду. Блок Юлии Тимошенко рассмотрит вопрос о пребывании своего лидера на посту премьер-министра Украины после досрочного роспуска Верховной Рады. Об этом заявил в Киеве вице-спикер от блока Николай Томенко. Российские миротворцы демонтировали в среду все 6 блокпостов в буферной зоне вблизи Южной Осетии. Сообщается, что при закрытии присутствовали наблюдатели Евросоюза. Президенты России и Киргизии проводят сегодня в Бишкеке переговоры о сотрудничестве. Московский городской суд рассмотрит в четверг жалобу на дисквалификацию главы ТНК БП Роберта Дадли. Обвинение в непреднамеренном убийстве владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева предъявлено бывшему начальнику охраны главы МВД Республики Ибрагиму Евлоеву. Американские военные заявили, что в результате авиаудара сил США в Афганистане в августе погибли 33 мирных жителя, а не 7, как говорилось раньше. В докладе утверждается, что были также убиты 22 боевика и что военные действовали, основываясь на надежных разведданных и в соответствии с правилами. Афганские власти и ООН заявили о более чем 90 жертвах авиаударов в провинции Герат. В столице Венгрии, Будапеште, сегодня проходит неформальная встреча министров обороны стран НАТО. Центральные банки США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады и Швеции скоординированно снизили базовые процентные ставки в рамках борьбы с глобальным финансовым кризисом.
Синоптики информируют о том, что в Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура плюс 8-10, в Москве небольшой дождь, температура плюс 8-10, по области 7-12 градусов тепла, ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Возвращаемся к экономической ситуации в России. Заявление властей о том, что финансовая система страны достаточно сильна, чтобы пережить мировой кризис, воспринимаются людьми в России неоднозначно. Как смотрят на проблему доверия граждан к власти в денежных вопросах политики и эксперты? Ответ в материале Данила Гальперовича.
Российская власть успокаивает людей, говоря, что мировой финансовый кризис не будет иметь для России значительных последствий, или, проще говоря, кошельки российских граждан не опустеют, а деньги в них не обесценятся. Особенно остро на любые заявления власти по финансовым вопросам реагируют те, у которых денег немного – пенсионеры, бюджетники, сотрудники низового звена крупных компаний. Председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике, член фракции «Единая Россия» Андрей Исаев уверен, что власть все делает правильно и гражданам опасаться нечего.
Пока финансовый кризис на рядовых гражданах в нашей стране никак не отразился. Он отразился на деловых кругах, он отразился на людях, работающих в финансовой экономической сфере в той или иной мере. Основная масса наемных работников, пенсионеров не почувствовали себе последствия этого кризиса. Мне кажется, что степень доверия правительству и его лидеру ныне достаточно высока. Я, в общем-то, за то, что такие заявления делаются, потому что профилактика паники – это тоже серьезная борьба с кризисом. Мы знаем, что сама по себе паника способна вызвать кризис там, где его нет. Вспомните, как несколько лет назад в центральных регионах России, где все было нормально с солью, стала исчезать соль только из-за паники. Вот такой паники быть не должно. Россия на сегодняшний день – это одна из немногих стран, которая располагает запасом прочности в условиях мирового финансового кризиса. Это очень хорошо.
Несколько другого мнения придерживается координатор фракции коммунистов в Госдуме Сергей Решульский. По его словам, если бы все было нормально, то исполнительная власть не вносила бы в Думу в срочном порядке законы, которые она объявляет средством для стабилизации финансовой сферы. Поспешность действий Кабинета министров и та неохота, с которой чиновники идут на объяснение предлагаемых мер, настораживает депутата от Компартии.
Меня, во-первых, не вызывает доверия то, что нам здесь в каком-то пожарном порядке предлагают принять законы, не объясняя ни механизм их реализации, ни последствия принятия таких законов. Чему это приведет, как это стабилизирует, стабилизирует это или не стабилизирует и так далее. Я всегда, когда вижу такие действия при проведении любых законов, сразу, как у любого нормального человека, у меня возникает мысль, а нет ли здесь какой-то коррупционной составляющей.
Тем не менее, очевидно, что Госдума в ближайшем будущем примет пакет мер по финансовой стабилизации, и от их результата и будет зависеть уровень доверия граждан к своей власти. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Доверяют ли заявлениям российских властей о том, что экономическая ситуация в стране находится под контролем жителей города Ульяновска? Давайте узнаем об этом из опроса, проведенного накануне нашим корреспондентом Сергеем Гогиным.
Да, жизнь налаживается, нам от этого намного лучше по сравнению, чем 5 лет назад.
Нет. Во-первых, уже много раз нас обманывали. Лично президент говорил накануне, что будет все прекрасно, а в 98-м году утром был большой сюрприз для всей страны. И много-много других раз.
Если судить по тем заявлениям, которые, что деньги есть, кубышка есть большая, ну, будем надеяться на хорошие, с одной стороны. А с другой стороны, в последнее время улучшений-то нет. Все хуже-хуже, мне кажется. Обстановка в стране не улучшается. Нет стабильности. Какая-то напряженность, недоверие, какие-то интриги, какая-то борьба идет. А вот человек неспокойно живет. Доверия нет.
Нет. Потому что я очень редко доверяю тому, что говорят. Проще скрыть то, что есть, чем сказать правду. Чтобы народ был более спокойный, скажем так, не шел на конфликт, на какие-то там необдуманные поступки. У нас в России в основном так делается. к сожалению.
2 года назад коммунисты там требовали стабфонд этот отобрать и поделить. Ну, взяли бы, пропили. А сейчас он спас все-таки. Вот вам управляет, не управляет у нас правительство, президент. Управляет. Кризис захватывает ведь на сегодня что? Бумаги, финансы, рубль, он как был, так и есть. А не было у нас акций, нет. Это вообще что-то такое аморфное. Пенсию нам платят, как платили, так и платят.
Доверяю, потому что серьезно очень зависеть. Дали эти миллиарды, я считаю, что выправится. Потому что страна сейчас богатая. Потому что мне эти люди внушают доверие наше и Путин, и Медведев. Кудрин, ну, в общем-то, человек дела.
Раз они говорят, доверять надо. Если мы не будем им доверять, кто же им будет доверять тогда? Врут они, не врут, мы же не знаем. Вроде бы благосостояние все улучшается понемногу. С сельским хозяйством только у них не лады. Все, они разорили сельское хозяйство. Недопустимо, чтобы они брали за границей продукты. Свои надо. У нас сколько земель? Сколько я вот ездил за городом? Все земли пустуют.
Нет. Вы знаете, столько много было обещаний, поэтому уже не верится. Я бюджетник вообще. Наша зарплата о многом говорит. Бояться не нужно очень богатым людям, потому что они под защитой. А обычные простые смертные защиты такой нет. Ну, не всем же уезжать за границу, кому-то здесь нужно жить. А вообще умненькие люди бегут за границу. Молодежь в основной массе.
Не совсем. Не очень заметно. Каждый год, каждое новое правительство, все говорят одно и то же. У нас все хорошо, все будет, страна идет к лучшему, а все остается на прежнем уровне. Страна, можно сказать, вообще никак не развивается.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, доверяете ли вы заявлениям российских властей о том, что экономическая ситуация в стране находится под контролем. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Семь часов 7:38 московское время. Пришел черед нашей рубрики выпуска, нашей рубрики «Новости науки», заголовки которого таковы. В России на наукоемкие стартапы будет выделено 10 миллиардов рублей. Средство от СПИДа будет найдено через 3 года. Африканских слонов вычеркнули из Красной книги.
Генеральный директор Государственного фонда развития малых предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков рассказал о том, что на финансирование поддержки молодых ученых, создание стартовых инновационных компаний и научно-исследовательские работы в период с 2009 по 2011 годы из федерального бюджета будет выделено около 10 миллиардов рублей. В 2008 году уже выделен 1 миллиард 800 тысяч рублей. Финансирование в основном предназначено для поддержки так называемых пассивных проектов, которые стартуют с нуля и не могут рассчитывать на помощь крупных инвестиционных фондов. Финансирование стартапов будет происходить на конкурсной основе. Нобелевский лауреат 2008 года по медицине и физиологии, первооткрыватель вируса иммунодефицита, французский ученый Люк Монтанье, предсказал, что в течение 3-4 лет будет найдено средство, которое позволит победить СПИД. Ученый заявил, что лечение, скорее всего, будет осуществляться с помощью терапевтической вакцины, которая предупреждает развитие болезни у заразившегося человека, а не с помощью превентивных прививок. Исследователи Международного союза охраны природы опубликовали ежегодные изменения, которые будут внесены в Красную книгу исчезающих видов. Были изучены 5500 видов млекопитающих. Экологи сообщили, что из Красной книги исключены африканские слоны. Их популяция настолько увеличилась, что им больше не угрожает исчезновение. Но под угрозой находятся около 1000 видов других млекопитающих. В самом трудном положении оказались приматы в Южной и Юго-Восточной Азии. Здесь быстро растет население и благосостояние. Это приводит к радикальным изменениям условий существования животных. Главной причиной исчезновения целых видов животных в дикой природе экологи считают вырубку тропических лесов. Ученые из университета Рочестера пришли к выводу, что наночастицы, которые входят в состав солнцезащитной косметики, проникают глубоко в кожу и накапливаются в луковицах волосяных фолликул. Проникновению наночастиц способствует ультрафиолетовое облучение, которому подвергается человек на открытом солнце. Особенно интенсивно наночастицы проникают вглубь кожи, если солнцезащитный крем наносится на кожу, уже пострадавшую от ожога. Поэтому ученые советуют наносить крем еще до того, как человек выходит на солнце, а не после того, как появились ожоговые покраснения.
С выпуском новостей науки, если, конечно, можно говорить о слонах в этом аспекте, Ольга Орлова. К следующей теме переходим утреннего эфира. Федеральная миграционная служба России была вынуждена возобновить выдачу разрешений на работу гастарбайтерам, поскольку рабочих рук уже в середине года стало не хватать. Почему правительство России сначала урезало число иностранных рабочих в 3 раза, а затем увеличило почти в 2, попробовала выяснить Тамара Леленкова.
В Министерстве здравоохранения и социального развития полагают, что работодатели не просчитали свою потребность в иностранной рабочей силе, поэтому и остались в разгар лета без рабочих рук. Однако независимые эксперты думают, что просчитать эту цифру в условиях рынка невозможно, рассказывает старший научный сотрудник Института демографии Никита Мкрчан.
Я считаю, что квоты не нужны, потому что мы мало что знаем, сколько нам людей нужно на работы. Квоты, когда формируются, в основном спрашивают крупных работодателей. Очень мало участвует в этом мелкий бизнес и средний бизнес, который, кстати, не может планировать свою деятельность на год, на 2 вперед. Квоты, вот, например, на следующий год уже сформировали. То есть человек должен уже знать, сколько ему работников потребуется. Зачастую мелкий бизнес этого не знает. Объективно ему сложнее осуществлять дела с миграционной службой, запрашивать квоты. Зачастую ведь там генеральный бухгалтер. Ну и все, в общем-то. Это большая нагрузка.
Руководитель Центра демографии и экологии человека Российской академии наук Анатолий Вишневский видит причину создавшейся ситуации в другом.
То есть такая экономическая реальность, и ее нельзя в жесткие очень рамки ввести. Это невозможно. Есть экономические законы, которые противодействуют даже очень хорошим намерениям законодателя или администратора и так далее. Мне кажется, эти квоты вообще с потолка берутся. Нет такого механизма и возможности учесть с большой полнотой потребность, допустим, на будущий год. Это вера планирования, которая у нас осталась со времен советского времени, и веры в плановую систему, которая давно уже перестала себя оправдывать еще и в советское время. А гораздо важнее для рынка подвижность, гибкость, которые позволяют людям маневрировать и работодателю, и работнику.
Однако помимо работника и работодателя, по всей вероятности, учитываются также интересы третьих лиц. Так считает председатель исполкома форума переселенческой организации Лидия Графова.
Трудовая миграция – это такая бездонная денежная машина, из которой столько качают выгод разные жулики, в том числе высокого ранга. И то, что вот сейчас с этими квотами происходит безумие во всей России, сейчас почти что во всех регионах кончились квоты. А работы стоят стройки. Но вот сейчас вот безработица начнется из-за этого кризиса. Ну и до этого, начиная с июня. Все это пролоббировано, поэтому все эти квоты.
Как бы там ни было, по предположениям Федеральной миграционной службы России, несмотря ни на какие квоты, количество мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации незаконно, составляет от 10 до 12 миллионов человек. И надо полагать, все они работают. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8 в российской столице заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центральные банки США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады и Швеции снизили базовые процентные ставки. В Будапеште сегодня проходит неформальная встреча министров обороны стран НАТО. Президент США Джордж Буш подписал закон, открывающий возможность для сотрудничества с Индией в ядерной сфере. Американские военные заявили, что в результате авиаудара сил США в Афганистане в августе погибли 33 мирных жителя, а не 7, как говорилось ранее. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем просматривать свежие российские газеты с Михаилом Шевелевым. В предыдущем обзоре коллега акцентировал свое внимание на публикациям или публикации, посвященной новости о предоставлении, якобы предоставлении Исландии кредитов 4 миллиарда долларов.
Да, обращает на себя внимание то, что эту новость затронула единственное издание, это «Московский комсомолец». Напомним, что речь идет об информации о том, что готовится предоставление 4-миллиардного долларового кредита России Исландии для предотвращения банковского кризиса в этой стране. По этому поводу газета «Московский комсомолец» опросила двух членов Государственной Думы. Они имеют полярные представления об этом мероприятии. Оксана Дмитриева, член комитета по бюджету, утверждает, что такого кредита не значится в планах государства. Это нечто экстраординарное. При этом она подчеркивает, что кредит в 4 миллиарда долларов иностранному государству составляет ровно половину запланированных трат государства российского по таким статьям, как здравоохранение и спорт. При этом Оксана Дмитриева обращает внимание, что Дума неправомочна обсуждать внешние кредиты и с ней не советуются и по более крупным вопросам. Член комитета по банковским организациям, экономист Павел Медведев, напротив, крайне оптимистичен. Он утверждает, что предоставление 4 миллиардов долларов Исландии – это замечательный пиаровский ход, который укрепляет имидж России, и благодаря этому вырастет доверие инвесторов к российскому рынку, и деньги потекут на российский рынок. Но, видимо, само заявление Павла Медведева тоже надо оценивать как попытку укрепить доверие инвесторов. Посмотрим, что из этого выйдет. Ждать осталось недолго.
И стоит, наверное, напомнить все-таки, что Исландия является одной из крупнейших в мире офшорных зон.
Исландия – одна из крупнейших офшорных зон. Об этом вчера напомнил предприниматель Александр Лебедев в своем интернет-дневнике и очень прозрачно намекнул, что многие влиятельные люди в России хранят свои сбережения именно в исландском офшоре. К сожалению, ни одно российское издание не процитировало Лебедева и не подняло пока эту тему. Иногда приходится обозревать то, чего нету.
Да, да. Ну что ж, это все экономика, и так или иначе все крутится сейчас вокруг финансового кризиса в Соединенных Штатах Америки, России и многих-многих других странах, вот как выясняется, для предотвращения банковского кризиса в Исландии, чего себе представить практически невозможно. Россия якобы готова предоставить 4 миллиарда долларов, но это, разумеется, не все, о чем пишут сегодняшние российские газеты, и хотелось бы как-то разбавить, что ли, нам экономическую стезю в нашем эфире сегодняшнем.
Возможно, мы даже и в этой теме можем придать некоторую ноту оптимистическую, потому что, скажем, газета «Время новостей» придала, на мой взгляд, оптимистический заголовок сообщению о скоординированных действиях центральных банков мира. «Мировое правительство», так названа эта публикация во «Времени новостей», и в ней говорится о том, что мир вполне может выйти из этого кризиса более разумным, более структурированным и лучше организованным. Что касается других тем, то здесь, наверное, прежде всего надо отметить газету «Новые известия», которая вышла с заголовком на первой полосе «Врачеватели с большой дороги». Эта публикация будет полезны тем, кто пользуется услугами медиков, то есть практически всем. Речь идет о том, что в России действует хорошо отлаженная система добывания денег из пациентов. Им ставятся ложные диагнозы, назначаются ненужные анализы, проводятся бессмысленные консилиумы, и все это имеет единственную цель, как грубовато выражается газета «Новое известие», развести клиентов на бабки. Здесь нужна предельная аккуратность, предельная осторожность. и осмысленный подход к выбору клиник и врача, потому что первое, чему научились недобросовестные медики, это широко и убедительно рассказывать общественности о своих успехах, своей квалификации. Часто эти сведения не только не соответствуют действительности, а являются просто вымышленными от начала до конца. Напомню, что статья о недобросовестных медиках и системе выманивания денег у российских больных опубликована сегодня в газете «Новые известия».
И об этом нам поведал Михаил Шевелев. Ждем вас, коллега, в нашей студии примерно через полчаса. Без 10:08 московское время. И завершаем этот час программы «Время свободы» постоянной рубрикой «Истории Запада и Востока». На сей раз из Словакии. Несмотря на уровень развития общества, в любой, даже самой цивилизованной стране существует проблема детей-сирот, которая вряд ли исчезнет в ближайшем будущем, если исчезнет вообще когда-либо. Но в Словакии сейчас появился новый способ позаботиться о таких детях – институт так называемых профессиональных родителей. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляна.
Пани Ливии 43 года. Она в одиночку воспитывает двух детей – 11-летнего Андрея и 14-летнюю Кристину. Болезнь Андрея не позволяет пани Ливии каждый день ходить на работу, поэтому бывшая бухгалтер решила целиком посвятить себя воспитанию детей. Так она стала профессиональной мамой.
6 лет
я работала в специальной средней школе воспитательницей. О профессии «профессиональный родитель» слышала уже давно. После окончания специальных курсов и получения соответствующего сертификата у меня появилась возможность стать профессиональной мамой. Моим первым подопечным был маленький мальчик. Как утверждают эксперты, профессия «профессиональный родитель» пока не распространена в соседних странах. Ее суть заключается в том, что человек забирает ребенка-сироту к себе домой и заботится о нем. Речь идет о грудных детях, уход за которыми требуется 24 часа в сутки. Профессиональным родителем может стать каждый, имеющий среднее образование и прошедший специальную подготовку. Заключив договор с детским домом, человек становится работником этого учреждения, получая за свою работу зарплату. Продолжает пани Ливия. Лично для меня начать вновь ухаживать за грудными детьми означало полностью сменить жизнь. Укачивать, пеленать, умывать, разговаривать с ними – все это уже было. Несмотря на поддержку семьи и окружающих, нет-нет, да и возникали сомнения. А смогу ли я, а буду ли успевать? Сомнения женщине помогли преодолеть ее дети, рассказывает старшая дочь пани Ливии Кристина. Конечно, я помогаю маме. Иногда покормлю ребенка, иногда приготовлю детское питание, иногда перепеленаю его. Мы вместе слушаем музыку, ходим на прогулки. Процесс вхождения в семью малыша протекал постепенно. Вначале пани Ливия заботилась о ребенке в детском доме. Лишь спустя месяц она смогла взять его домой. Мне очень помог психолог. Его профессиональные советы стали для меня большим подспорьем в работе. Спасибо и медсестрам. Они рассказали мне, сколько ребенок должен есть, спать, гулять. Познакомили меня с его распорядком дня, которого я должна была придерживаться и дома. Уход за грудным ребенком, как таковой, для пани Ливии не представлял проблемы. Пожалуй, сложнее было приспособить привычный домашний уклад к новым условиям. Я старалась научить его воспринимать окружающий мир. Я часто брала его на руки, обнимала и целовала его. Мы любили смотреть в окно, на деревья, на цветы, на людей, которые шли мимо. Мы читали книги и рассматривали картинки. Мы вместе пели. Его развитие контролировал детский врач и психолог. По словам пани Ливии, из этого ребенка вырастет оптимист с веселым и жизнерадостным характером. Несмотря на то, что и пани Ливия, и ее дети знали, что ребенок у них живет лишь временно, он быстро стал частью семьи. И когда пришлось расставаться, мальчику нашли новых родителей. Всем было очень грустно. Я пыталась вести себя профессионально, но расставание было очень тяжелым, и я не смогла сдержать слезы. Но этим история пани Ливии не заканчивается. Сейчас у нее новый подопечный, а с семьей своего первенца она поддерживает связь. Недавно общественная организация «Наврат», что в переводе означает «возвращение», организовала социологическое исследование, чтобы выяснить, что притягивает и наоборот, чего боятся люди, когда хотят принять чужого ребенка в свою семью. Выяснилось, что, во-первых, словаки мало информированы о проблеме, во-вторых, люди знают о существовании различных форм помощи детям из детских домов очень мало. Сегодня в Словакии 318 профессиональных семей. Для сравнения, в конце прошлого года их было 232. В этих семьях живет более 500 грудных детей, рассказывает директор детского дома «Студенка» Эдита Мала. Исследования показывают, что грудной ребенок быстро привыкает к одному человеку, который постоянно находится рядом с ним. Исходя из этого, можно предположить, что ему не составит труда привыкнуть и к другому человеку. Конечно, необходимо учитывать и эмоции, но профессиональные родители ведут себя так, чтобы этот процесс прошел как можно безболезненнее. С нового года в Словакии вступает в силу новый закон, который позволит профессиональным родителям заботиться не только о годовалых детях, как это было сейчас, но и о малышах до 3 лет. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Есть немного времени, чтобы справиться с мнениями слушателей Радио Свобода о том, доверяют ли они заявлениям российских властей о том, что все спокойно, экономическая ситуация в стране находится под контролем. Марина, москвичка, доверяет, поскольку в России, как считает она, реальное производство, а не виртуальные производственные рынки. Никогда не следует доверять официальным заявлениям российского правительства, считает белорус. Все равно... всей правдой оно никогда не скажет. Ваня Жуков считает, что денег хватит только на заплатки для штанов. Сергей Митрофанов полагает, что рубль быстро падает относительно доллара, но это только цветочки, ягодки будут в ближайшие 2-3 месяца. Слушатель думает, что Владимир Путин не справится с кризисом, так как он не экономист. Его обычными методами ситуация не решается, и народу будет очень плохо, весьма пессимистично. Основа экономики – математика, то есть естественные законы природы. Человечество грубейшим образом нарушает главный закон математики. Необходимо и достаточно коллапс мировой экономики, реакция природы, чтобы восстановить нарушенное равновесие. Таково суждение нашего слушателя Николая.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из Восточной Грузии, районов, прилегающих к Южной Осетии, продолжается вывод российских войск.
Дело в суде, а убийцы и заказчики на свободе.
Средний класс нуждается в пакете спасения.
Республики приспущены государственные флаги и...
Шаги, которые приняты для восстановления доверия, будут иметь далеко идущие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».